Мы рассмотрели все существующие парадигмы теории международных отношений, и сейчас давайте попробуем рассмотреть несколько классических тем для теории международных отношений по этим парадигмам. Мы их описали предварительно, а теперь как те или иные вопросы рассматриваются в этих основных моделях. Значит, моделях. Первая часть — это социология дипломатии. Дипломатическая модель. Во-первых, рассмотреть эволюцию такого института, как дипломатия, играющая огромную роль в международных отношениях, можно на основании той модели Бузана-Литва, модели интернациональных систем, которые мы на позапрошлой лекции рассматривали. Вот на самом деле история дипломатии, если посмотреть именно разные типы общества, уходит в очень древние слои. Поскольку в самых примитивных племенах и этнических группах, архаических коллективах существуют определенные функции, которые редко выполняются профессионалами, но довольно часто выполняются такими определенными людьми, которые связаны так или иначе с переговорами. Ну, во-первых, к этим переговорам относится такой институт, как толмачество. Толмач – это переводчик и одновременно переговорщик, потому что толмач – это тот, кто переводит, передает с одного на другое. От одного общества к другому, от одного коллектива к другому. А здесь этот институт толмачества, который не предполагает еще отдельных людей, которые занимаются только этим, но лежит у истоков дипломатии, генезис дипломатии, этот институт переговоров, когда два племени сталкиваются друг с другом, например, в конфликтной ситуации. Война является не единственным способом и не только тем способом, на основании которого два общества, например, два племени архаических, выстраивают между собой отношения. Есть также еще и дополнительные модели. Это, например, переговоры между представителями этих обществ, которые, например, ставят перед собой задачу избежать вооруженного сопротивления или договориться относительно условий капитуляции, победы, выкупа, дани и так далее. Вот этим всем занимаются те, кто потом станут дипломатами. Соответственно, что происходит в момент переговоров? То есть прежде чем возникает дипломатия, возникают переговоры. Переговоры более древние, более общее явление, функциональное явление, нежели, собственно, институт дипломатии. Таким образом, истоки дипломатии, как функции дипломатии, уходят корнями в глубокую архаику. И, в частности, функция дипломатии представляет собой, на самом деле, очень интересную вещь. В момент переговоров, которые проводят между собой два племени, например, архаических коллектива, имеющие трение или конфликтную ситуацию, или, наоборот, обсуждающие вопросы мира, союза и альянса, происходит некоторое соревнование потенций, динамис, сил этих обществ. То есть прежде чем происходит столкновение армий, то есть реализация актуального потенциала армии или просто вооруженных групп, племен, перед тем, как это становится фактом, происходит обмен дипломатическими любезностями. То есть одно племя объявляет войну, например, формально другому или наоборот, заключает мир. Таким образом, есть в отношении двух юнит, пусть даже, например, архаических, ну и на этом основании можно сказать о столкновении, точно так же будут выстраиваться в более сложных системах интернациональных отношений, даже но это видно уже и в пред интернациональных отношениях, о чем говорит Бузан и Литл. Так вот, видно два аспекта. Столкновение актуальное двух взаимодействий, когда происходит армия. Армейское столкновение, военное столкновение, война. И вот тот, кто оказывается по своей конкретной, уже вот в исходе боя, по своей конкретной победе оказывается первыми, те доказывают свою победу. Но этому предшествует, и это обрамляет столкновение потенциалов. Так вот, это столкновение потенциалов, еще не приведенное в действие, и является актом переговоров. Это, по сути дела, суть дипломатии. Дипломат таким образом, а также посол и тесно связанный с этим лазутчик, поскольку посол, лазутчик и переговорщик, как правило, выполняют очень сходные функции, является уникальной фигурой в модели международных отношений, даже их таких вот архаических правозвестников. Он несет на себе, он является уполномоченным потенциалом, то есть к нему сводится потенциал. Этот потенциал превращается в реальность в момент столкновения армий, а вот на уровне баланса сил действует дипломат. Таким образом, на самом деле дипломат или протодипломат, толмач, переговорщик, представляет собой воплощение, персонификацию потенциала какой-то общины, вступающей друг с другой общиной в конфликтные или вне конфликтные отношения. Иными словами, этот переговорщик является воплощением всего общества. Но иначе, нежели военный предводитель. Военный предводитель тоже является воплощением этого общества, но уже в момент столкновения. А дипломат, переговорщик, является представителем этого общества в ином ключе. Не тогда, когда уже дело дошло до войны, но когда дело подошло к войне. Это очень важно. Не дошло до, но подошло вплотную. Аристотель говорил, делил все формы взаимодействия тел, предметов, вещей между собой, как находящаяся либо в действии, энергия, in acto по латыни, либо в потенции, то есть в возможности, отсюда дюнамис, сила аристотелевская. Так вот, если военачальник или военный вождь воплощает в себе именно актуальность, энергию, действие, то дипломат воплощает в себе возможность, могущество, потенцию, которая может реализоваться в действии, а может и не реализоваться. Но смотрите, здесь как в игре в покер. В определенных случаях можно и блефовать. Соответственно, представитель, например, слабой армии может вести себя на переговорах таким образом, чтобы произвести впечатление, что он представитель сильной армии. Поскольку реальность перевода всего в актуальность решается только в военном столкновении, на самом деле, как правило, военному столкновению предшествуют переговоры двух даже архаических племен. Соответственно, можно убедить другую сторону, для этого как раз и служит переговорщик, дипломат, например, что потенциал его племени, его группы больше, чем есть на самом деле. И тем самым либо избежать битвы, либо даже обложить кого-то данью при довольно одинаковых силах, реальных силах, или даже чуть-чуть меньше, или даже принципиально меньше. Таким образом, дипломат становится воплощением некой условности, которые, конечно, можно потребовать, чтобы эту условность предъявили и провели это столкновение, соревнование или войну. И тогда уже действительно победитель появится по факту. Но на самом деле сплошь и рядом отношения между народами решаются и без войны, а решаются на уровне дипломатических переговоров, на уровне состязания потенций, состязания возможностей, а не актуальностей. И это очень важная черта. И одновременно отсюда возникает понятие, очень интересное, понятие сакральности послов. Послы являются неприкосновенными лицами. Послов ни при каких обстоятельствах, переговорщиков, послов, дипломатов нельзя убивать. Причем это характерно даже для людоедов. То есть есть друг друга можно, а послов трогать нельзя. Почему? Потому что посол в после осуществляется очень интересная вещь. Воплощается все общество в целом. Переговорщик, временный или постоянный, как правило, в простых обществах, это отдельные люди, специально для этого предназначенные, толмачи или послы. И вот эти фигуры, эти функции, эти социологические, социальные статусы переговорщиков на самом деле являются сакральными, потому что несут на себе вот эту невыразимую, а для архаических народов священную, божественную силу всего племени. Соответственно, тот, кто убивает посла, который воплощает одновременно все это племя, он посягает на некую святыню этого племени. И, соответственно, за это, как правило, следует страшная кара. Например, убийство посла – это преступление даже в том случае и даже в тех обществах, которые вообще никакого права войны Юс Белли не признают. Это очень важный момент. Что даже если нет правил ведения битвы, никакого, то есть можно захватить, например, другое племя, убить всех мужчин, взять там остальных, взять в рабство и присвоить женщин, всех разграбить и уничтожить, это можно. А вот послу там по уху дать ни в коем случае нельзя, потому что здесь происходит нарушение сакрального табу. Таково значение переговорщика в архаических племенах. Ну, из этого, конечно, можно рассмотреть сакральность и истоки дипломатии как социологического института. Итак, еще очень важная вещь. Дипломат, переговорщик или толмач – это общество, обращенное к другому обществу, или одно юнит, обращенное к другому. Соответственно, для архаических коллективов, ну и в дальнейшем для более сложных систем и обществ, как правило, внутренняя жизнь общества требует от обычного, нормального члена знакомства, и просто им требует, с нормами, нормативами данного общества, и, как правило, предполагает незнакомство с нормативами и ценностями, в том числе языком, культами и особенностями культурными другого общества. Дипломат, переговорщик является опосредующим элементом между одним обществом и другим обществом. Соответственно, он является атипичным. Он является как бы с социологической точки зрения двойственной фигурой, двуликим янусом. Потому что с одной стороны он несет идентичность данного общества, а с другой стороны, для того, чтобы вступать в коммуникацию с другим обществом, должен обладать квалифицированным знанием другого общества. Соответственно, у него возникает двойная идентичность. Знание второго языка было для большинства архаических народов ненужным и вредным, даже опасным. А толмачи, дипломаты, как раз протодипломаты, архаические переговорщики должны были знать какие-то слова хотя бы, а желательно язык других племен. Соответственно, язык – это выражение культурного кода. Если человек знает два культурных кода, соответственно, два, значит, он знает. Если он знает два языка, значит, знает два культурных кода. Если он знает два культурных кода, у него более сложная идентичность получается. Она двойственная. Она рождается на стыке диалога различных юниц. Соответственно, для того, чтобы быть компетентным дипломатом и переговорщиком, надо знать свое, и очень неплохо свое, чтобы от его лица выступать, но знать еще и чужое. И тоже достаточно неплохо, чтобы понимать жесты, знаки, подразумевания и так далее. Соответственно, дипломат, посол, толмач, переводчик становятся очень важной фигурой. И во многих обществах именно эта священность, сакральность посла, как особого совершенно, особой фигуры, становится в центре внимания. Еще один момент. Будучи обращенным вовне, это как бы член общества, обращенный вовне данного общества, член юниц, одной из единиц сингулярности в процессе международных отношений, соответственно, в системе, той или иной интернациональной системе, которая всегда обращена вовне. Так вот этот переговорщик, обращенный вовне, постоянно находится на грани. И поскольку баланс между различными силами постоянно меняется в истории, то именно переговорщик является выразителем процесса соизмерения этого баланса, который постоянно меняется. На самом деле это чрезвычайно важно. Для этого он должен понимать изменение потенциала своего общества, своей страны, державы и потенциала другого общества. В более сложных соприкосновениях уже трех племен, например, между собой, если я не говорю четырех, пяти, десяти или более сложных систем, что необходимо переговорщику для адекватного выполнения своей функции, социологической функции? Ему необходимо понимать соотношение многих факторов и многих сил. Для того, чтобы, если у тебя не хватает собственного потенциала, собственной возможности, динамизм, найти это где-то через альянс. Не посол заключает альянс, но он соизмеряет и оценивает международную обстановку. Заключает договор или объявляет войну вождь. Но посол об этом не просто сообщает, а он в значительной степени еще участвует в подготовке этих процессов. Поэтому его роль огромна, переговорщика. Соответственно, дипломатия имеет фундаментальную социологическую особенность. Она рождается из процесса изменения баланса, переосмысления и перераспределения баланса потенциалов двух и больше участников международного процесса. Соответственно, возникает настоящее искусство дипломатии, искусство постоянного просчета потенциала и одновременно понимания другого общества. Это требует двойной ментальности, ментальности, утверждающей собственные ценности и понимающей другие, но на самом деле люди, которые знают разные языки, понимают, что в какой-то момент, если интенсивно общаться на этих двух языках, иногда это начинает путаться. То есть человек начинает мыслить на другом языке или даже говорить какие-то отдельные слова. Поэтому меняется и психология дипломата-переговорщика. Если он находится в постоянных переговорах, постепенно его идентичность видоизменяется. Он не утрачивает свою идентичность, своего общества. Но не просто это, он не перебежчик, он не предатель своего общества, а он тот, кто смотрит как бы со стороны себя на другое. Поэтому дипломат является очень тонкой, очень сложной фигурой. Он смотрит со своей стороны на другого, впитывает, изучает другого. И в общем-то в какой-то момент эта двойственная идентичность, которая является аномалией по отношению к естественному типу участника в данном обществе, сказывается. То есть это в общем в каком-то смысле дипломаты-небожители. Они становятся священными для других народов, но становятся неким особым таким типом людей и для своего собственного общества, своей собственной культуры. Итак, по сути дела, дипломат – это тот, кто выражается изменение баланса всей интернациональной системы. И через историю дипломатии мы можем изучить историю международных отношений. Конечно, не дипломат определяет эти отношения, но подчас, помимо того, чтобы отражать объективные изменения, ну, например, усиление одного племени и ослабление другого, подчас искусство дипломата может компенсировать определенные потери объективные в потенциале за счет вот этого, за счет игры, за счет блефа дипломатического. Иными словами, включается и субъективный фактор. Помимо объективного фактора, потому что, конечно, если какой-то народ или государство ослабевает и сталкивается с другим более сильным, тут никакие дипломаты не помогут. Меняется баланс, и дипломат просто это фиксирует, переговорщик. Но в некоторых случаях он имеет определенную долю свободы и может привнести в виде блефа или в виде какого-то тонкого понимания, например, противника, когда он может приехать с дарами дипломат, он может приехать с какими-то особыми, с особым подходом, он может чем-то польстить, он может учесть религиозные, культурные, этнические, другие социальные, экономические, психологические особенности тех обществ, с которыми он имеет дело, и как бы добиться каких-то привилегированных для своего общества условий. Соответственно, дипломат – важнейший актор международных отношений. Он не заменяет собой государство, не заменяет собой принца, князя, о котором мы говорили. Он не принимает решений в сфере международных отношений. Только князь, возглавляющий общество. Но он влияет на это решение, и он подчас способен действовать достаточно самостоятельно. Вот в этом фигура, социологическая особенность дипломата. На самом деле, интересно, что значение дипломатии в разных, теперь мы переходим к нашим моделям, определяется по-разному. и обращает больше всего внимание на фигуру дипломата как раз социологии международных отношений и некоторые парадигмы, которые мы сейчас разберем. Соответственно, с социологической точки зрения фигура дипломата интересна именно наличием двух, совмещением двух и более культурных кодов в одной фигуре. При этом, если брать реалистов теперь рассматриваем, как оценивают дипломатию реалисты? Реалисты действуют, исходя из того, что базовым актором юнит является государство, поэтому дипломат является государственным служащим и неким выразителем князя. Он является представителем, репрезентативной фигурой князя. Князь принимает решение, князь воплощает в себе, мы это говорили, дискант внешней политики, а дипломат это тот, кто осуществляет волю князя. Соответственно, реалисты предполагают, что за дипломатом стоит государство, снятое в лице его правителя. По сути дела, отсюда идея назначения послов и принятия, вручения послов своих верительных грамот кому? Первому лицу государства. Когда посол приезжает в определенную страну, новый посол, он обязан вручить верительную грамоту от своего князя, тому князю, который находится, является в доминирующей позиции в данной стране. Это правило до сих пор действует. Это очень древнее правило, древний архаический уклад, когда посол приезжает в другую страну, он обязан отдать эту верительную грамоту обязательно президенту, царю, монарху или премьер-министру, то есть первому лицу государства. Потому что он всегда рассматривается как представитель этого своего князя. Соответственно, территория посольств считается территорией того государства, кому эти посольства принадлежат. Это тоже очень важно. Это все связано с тем, что то, что окружает посла, то, что окружает дипломата, не принадлежит данному пространству, где он находится, а принадлежит тому пространству, от имени которого он выступает. Это тоже очень важный символический, юридический момент международных отношений. Так вот, соответственно, и те, кто осуществляют насилие над послами, по сути дела, осуществляет насилие, символическое насилие над всей этой страной и над ее князем. Как правило, нападение на дипломата, за этим следует война. Это почти общее правило. Итак, с точки зрения реалистской парадигмы, дипломат является государственным служащим, выражающим волю суверенной инстанции данного государства. При этом, поскольку реалисты считают, что каждое государство действует исключительно в своих эгоистических интересах, то задача посла, в такой реалистской концепции, задача дипломатии, дипломатического корпуса данного государства, максимальным образом обеспечить национальные интересы в взаимодействии, переговорах с другими державами. На самом деле очень интересно, что практически функция социологическая древних толмачей примитивных обществ и современной высокоразвитой дипломатии ничем не отличается. Она одна и та же. Реалисты считают, что в этом отношении дипломатия является просто некой наиболее острой гранью, концентрацией и фокусом всей внешней политики данной державы. Соответственно, дипломат служит только интересам своей страны, точно так же, как политический деятель по Маргентау является воплощением национального интереса. Так дипломаты являются своего рода брокерами по отношению к своей собственной державе. Если государство по линии Маргентау, политический деятель, князь, руководитель его является как бы собственником данного предприятия, то дипломат является брокером этого предприятия и, по сути дела, какую бы культуру он ни изучал, он делает это исключительно с одной целью – для реализации интересов, национальных интересов собственной страны. То есть это некий клерк, который обязан эффективно отстаивать интересы своего коммерческого предприятия в лице национального государства. И все его знания относительно других культур, других нравов, других народов, по большому счету, являются лишь инструментами реализации как можно более эффективных и убедительных соглашений. Но здесь весь потенциал хитрости переговорщиков еще архаических племен тоже учитывается, поскольку успехи дипломатии того или иного национального государства действительно могут подчас затушевать объективные недостатки в потенциале и ресурсном потенциале этого государства или создать ложный блеф. В этом отношении дипломатия чрезвычайно проста. Это приводной ремень, инструмент эффективного функционирования государства как главного актора в системе международных отношений, ну, скажем, в интернациональной системе. В этом отношении реализм рассматривает исключительно утилитарно и прагматически роль дипломата. Теперь мы берем английскую школу, где рассматривается такой вот умеренный либерализм, социальный либерализм, государства рассматриваются как не просто отдельные акторы, друг на друга находящиеся в состоянии потенциального конфликта, а некое сообщество. Здесь роль дипломатии в английской школе растет. Уже здесь возникает идея, что помимо таких просто брокеров собственного государства, дипломаты должны помогать, отстраивать, превращать систему взаимоисключающих интересов, таких вот конфликтных по определению у реалистов между государствами, должны согласовывать, участвовать в согласовании, вести себя социально. Возникает особое представление о повышенной роли дипломатов. В какой роли? Эта роль уже имеет под собой социологическую нагрузку. То есть здесь не просто реализация собственных интересов собственной страны возникает в английской школе дипломатии, но также соучастие в процессе социализации собственных государств. Поскольку мы переходим от системы совершенно таких, от полностью свободных друг от друга и независящих друг от друга, реализующих собственные интересы юниц реализма, мы приходим к обществу государств. Соответственно, роль дипломатии в английской школе изучается больше, и внимание различным дипломатическим функциям больше уделяется. В либерализм переходим. Ну, либералы тоже, мы знаем, в международных отношениях оперируют в основном с моделями государств, но учитывая режимы, в первую очередь, демократические и недемократические. И вот тут возникает очень интересный момент. В либеральных концепциях международных отношений дипломатия приобретает некую дополнительную задачу. Дипломаты приобретают идеологическое задание. Они отныне должны, помимо реализации тех функций, которые они выполняют в классических реалистских моделях, то есть отстаивать национальные интересы, они получают еще одну идеологическую функцию. Они должны продвигать демократию. Соответственно, они превращаются в более действенный элемент интеграции дипломатических корпусов, поэтому демократических держав держатся все ближе и ближе друг к другу, интегрируются, создают дипломатические клубы и службы для того, чтобы через сближение дипломатов сближать между собой демократические государства. Соответственно, вот эта идея общей социализации английской школы приобретает характер еще более интенсивной социализации своих. То есть возникают демократические дипломатические корпуса. Дипломаты должны, если они представляют демократическое государство, вести себя в разных странах консолидированно вместе с дипломатическими корпусами других демократических государств. Отсюда возникает некая идеологическая функция. Они защищают не только свое государство, отстаивают интересы, но интересы демократии. Точно так же действия дипломатического корпуса, который вполне может действовать в рамках недемократических государств, тоже приобретает дополнительную задачу. Они становятся центрами идеологического влияния. Они становятся центрами идейной борьбы демократии против недемократии. Таким образом, в некоторых случаях посольства разных стран начинают выполнять дополнительные функции, как и дипломаты. Они становятся некими идеологическими носителями разных моделей, как, например, американское посольство, которое поддерживало в советское время диссидентов, которое было, по сути дела, штабом координации усилий международного сообщества в кризисе 93-го года, когда Ельцин расстреливал парламент российский из танков. Тогда американское посольство кипело, гудело и координировало информационную политику западных и проамериканских, прозападных держав в глобальном масштабе. Но разве это функция классических дипломатов в реализме? Конечно, нет. Это функция совершенно специфического понимания дипломатии в рамках наличия у дипломатии в либеральной парадигме некоторых идеологических установок. То есть они должны, по сути дела, на всех уровнях, там, где они могут, бороться с недемократией, консолидировать позиции демократии, поддерживать демократии в проблемных государствах, переходных, и дальше выполнять другие функции. Смотрите, если дипломат в реалистской модели стоит на самом острие, on the edge, государства, то здесь он оказывается на первом фланге идеологической борьбы демократии против недемократии. Соответственно, естественно, другая функция, уже функция политического режима, в данном случае либеральное демократичество, становится доминирующей. Теперь, что можно сказать? Что в теории взаимозависимости в данном случае речь идет о еще повышении градуса значения демократии, потому что демократия должна демократии прогрессировать активно в взаимозависимости. Именно либеральная демократия служит матрицей интеграции всего сообщества, и, соответственно, происходит переход через, например, там, неолиберализм Киохайна и Иная к транснационализму, о чем мы говорили. И роль демократии, именно политическая, идеологическая даже, можно сказать, роль дипломатии все больше и больше растет по мере перехода от этой парадигмы, транснациональной парадигмы. Теперь, соответственно, марксистская модель. Марксизм уделяет, и в марксизме международных отношениях, микроскопическое значение понятию дипломатии. На самом деле, для марксистов и неомарксистов международных отношений, дипломатия есть не что иное, как совершенно предсказуемые клерки, нанятые капиталом. Поскольку в международных отношениях пролетариат не выступает как субъект, если у него нет своего государства, соответственно, марксисты современные, неомарксисты считают, что его нет, и даже быть ему не должно и не может быть, в отличие от советской дипломатии, но это отдельная тема, мы будем ее рассматривать дальше. Так вот, марксисты считают, что раз у пролетариата как класса нет политического представления, представительства в международных отношениях, соответственно, дипломатия не имеет никакого смысла, классового смысла, потому что вся дипломатия – это, по сути дела, решение, разруливание чисто технических вопросов для марксистов между собой капиталистических элит, которые сформированы по национальному признаку, то есть по национально-государственному. Соответственно, марксистский анализ дипломатии практически там сводится к 3-4 замечаниям о лжи буржуазной дипломатии в целом и буржуазного класса в самом таком обобщенном виде. Соответственно, здесь, как правило, марксистские авторы дипломатии вообще не уделяют никакого внимания, не рассматривают никаких социологических функций. Теперь, что интересно, в постпозитивизме роль дипломатии. Ну, во-первых, можно сказать, что критическая теория также не очень большое внимание уделяет дипломатии в духе марксизма, она просто критикует как бы, в целом реализм, в значительной степени либерализм, и в том числе, как частный случай, понимание этими парадигмами феномена дипломатии. А вот интересен здесь постмодернизм и конструктивизм, которые рассматривают дипломатию как интерфейс юнита. Юнита, то есть государство, скажем, если говорить о модерне, то есть той системы, которая является субъектом международных отношений. Интерфейс, как раз вот эта граница, мембрана, которая отделяет одно от другого. Или ту фигуру, рассматривает дипломатов, который как раз находится на границе между двумя юнитами. А поскольку с точки зрения конструктивистов и постмодернистов, в этом они совпадают, важнейшим элементом конституирования международных отношений является конструкция фигуры другого, мы говорили, что как мы его сформулируем, этого другого, так мы и будем к нему относиться, и так мы будем строить эту систему международных отношений, это главный тезис постмодернистов и конструктивистов. Соответственно, дипломаты – это те, кто находится, дипломатический корпус, как раз на границе соприкосновения с другим. Но этот другой есть конструкт, это есть проекция, есть нечто искусственно создаваемое. Кем? Вопрос. А вот это очень интересный вопрос, потому что не просто какой-то отдельной группы или князя. Откуда знает князь, находящийся в центре своего общества, как оно обстоит дело в другом обществе? Соответственно, для этого ему нужны толмачи, переговорщики, лазутчики, и, соответственно, ему нужны дипломаты. Таким образом, дипломаты приобретают значительную степень самостоятельности в формировании образа другого. То, как они другого поймут, то, как они другого опишут и донесут князю, принимающему решение в международных обстоятельствах, то, как они протранслируют свое понимание другого своему же обществу, потому что они являются переводчиками и переговорщиками, то, как они будут вести себя в отношении с другим, в значительной степени зависит, кто будет этим другим, как он будет осмысляться и как он будет сконструирован. То есть здесь речь идет о том, что дипломаты не просто являются в некой границы между одним объективно существующим предметом и другим, как в физике, они на самом деле являются тем, кто в значительной степени способствует формированию смысла, содержания, контента того, с чем они имеют дело. То есть они соучаствуют в конструировании проблемы другого. Это очень-очень интересный момент. Ну, например, а степень свободы можно проиллюстрировать таким примером в дипломатии. Что Павел, император Павел, был сторонником сближения с Наполеоном. Князь Павел, Левиафан, представитель суверенной власти, принимающий суверенные решения, он принял решение противостоять Англии, это по геополитике мы проходили, и объединиться с Наполеоном для борьбы для континентальной блокады Англии. Он поручает своему послу Никите Панину, который является дипломатом, налаживание секретных отношений с Францией. А он был посол в Пруссии, в Берлине тогда находился. Но Никита Панин был англофилом. И что он делает? Он начинает дезинформировать императора Павла относительно того, что происходит в отношении французского дипломатического корпуса по отношению к России и начинает подталкивать его на разрыв отношений с Наполеоном и с установлением отношений с Англией. И кончается это тем, что он принимает участие в заговоре против Павла вместе с английским послом, которого Уинтвортом, которого недавно, накануне убийства Павла, Павел, узнав о его интригах, высылает из России. Соответственно, посол Англии организует через сеть англофильских дипломатов модель влияния на поведение суверена, в данном случае полномочного самодержавного властителя Руси, определяющего всю внешнюю политику и легально, и легитимно, а если это не получается, он просто участвует в его убийстве. Соответственно, какая степень свободы Никиты Панина войти в конфликт с собственным князем и предопределять образ другого? Что он транслирует? Он транслирует суверену, что Франция, Наполеон, враг, Англия, враг, друг. И несмотря на то, на самом деле, вот что любопытно, конструктивисты вам скажут, никто не враг, никто не друг. Кого мы как назовем, так и будет. Кто принимает решение? Реалисты скажут, принимает решение только суверен, то есть император Павел. А как же может тогда его полномочный представитель, брокер этой фирмы, действовать там в абсолютно других интересах? И не потому, самое интересное, что он нанят Англией. Да нет, это не речь идет не о, не о простой, не о прямой коррупции. Речь идет о том, что Никита Панин по-другому видит систему друг-враг. У него по-другому сконфигурировано в его сознании модель миропорядка. Он оперирует с другой моделью интернациональной системы, которую и транслирует суверену. Соответственно, вот пример, насколько дипломат в определенных случаях может влиять на принятие конкретных решений, вплоть до того, участвовать в заговоре по свержению суверена, если это расходится там с его, это крайний случай, конечно, расходится с его представлением о международном порядке и о структуре другого. Ну, соответственно, о феминизм, проблематика идеи дипломатии специфически не занимается, и на самом деле роль женщин и мужчин в дипломатической сфере, по сути дела, практически равнозначно, это роль мужская просто, это роль принципиально мужская, и женщины, которые оказываются на дипломатической службе и в редких случаях в роли послов, это очень редко, это было не характерно, потому что, на самом деле, потому что одна из задач архаических функций социологии посла, это продемонстрировать мощь. Но женщина всегда слабее мужчины, считается так, это такой имидж. Соответственно, что она будет демонстрировать? Она будет демонстрировать слабость любому там заходящему в посольство человеку. Соответственно, это совершенно никакие функции не выполняет. Другое дело, что если это железная женщина, то есть еще более жесткая, чем мужчина посол. Но по сути дела, это с точки зрения гендерной одно и то же. Жесткая женщина или просто мужчина, это приблизительно одна и та же функция социальная, поэтому занятие дипломатией это дело как раз сугубо мужское. Но это, конечно, вытекает из самой патриархальной и маскулиноидной модели международных отношений в принципе. Соответственно, феминистки специально дипломатией не занимаются, лишь либеральные феминистки требуют, чтобы женщинам допустили в дипломатический корпус наравне с мужчинами, обязуясь выполнять мужские функции там, в дипломатической работе. То есть вот отказываются от женского естества и становятся такими как бы бизнес-леди в сфере внешней политики. Историческая социология интересная здесь, как и теория интернациональных систем, тем, что она прослеживает, и вот это как раз очень важно, прослеживает функции переговорщиков от архаических систем до различных современных уже модернистских и постмодернистских моделей. И здесь историческая социология показывает нам, что если мы будем учитывать действия тех акторов, которые не попадают в классическую таксономию акторов международных отношений, реалистов и даже либералов, а будем учитывать определенные, ну, например, исторические функции Римского католической церкви, которая не была полноценным актором, особенно в современности. Но на самом деле переговорщики, кардиналы и дипломатические функции Римской курии Римское католичество выполняло очень активно во всем мире. Ну, например, чего стоит одна идея того, когда всю территорию мира во время, в эпоху великих географических открытий, Папа Римский разделил между португальцами и испанцами, разделив всю территорию мира на колонии, предназначавшиеся одна половина Португалии, другая половина Испании. То есть здесь официально, не имевший никакого политического влияния на государей, на царей, на королей Испании, королей Португалии, Папа Римский на самом деле божественным законом предопределяет зоны колониальной экспансии католических стран Португалии и Испании, обрисовывая на самом деле реальные границы колониальной испанской и португальской империи. Соответственно, прослеживая эту роль дипломатии, которая не является негосударственных акторов и их дипломатические функции, историческая социология показывает, например, что несмотря на то, что мы переходим подчас в модерн, там, где единственными акторами являются государства, определенные традиции этого более широкой таксономии акторов сохраняются, и поэтому возникают определенные теории влияния католической церкви на международные события путем дипломатии определенной, католической, которые формально, с точки зрения классических теорий международных отношений, просто никуда не попадают. Потому что такой дипломатии нет, потому что католическая церковь является государством. И тем не менее, участие церкви в политических процессах, в том числе дипломатии, оказывается очень большой. И в частности, участие папы, предшествующего Иоанна Павла II, поляка, в развале Восточной Европы советской была очень серьезная политическая, геополитическая власть. Соответственно, ватиканская дипломатия, которая действовала в интересах римской курии, влияла на политические события. Влияла особенно в Польше, но также и в Восточной Европе косвенно. Соответственно, тогда священники, ксензы выполняли несвойственные им функции. Сегодня, ну это уже очевидно, что представители, например, униатского движения на Украине, на Украине католического, или создание автокефалии, например, украинской то же самое, выполняют явно политические функции и, соответственно, выступают в качестве некого дополнительного актора в международных отношениях, актора, которого невозможно вычленить, исходя из классических теорий международных отношений. Для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело, понять, что такое, например, церковная дипломатия, нам необходима историческая социология или социология международных отношений, просто потому, что в международных отношениях, классических, особенно позитивистских теорий, нет инструментария для того, чтобы описать сам этот процесс. Они просто игнорируются. Только государство. Соответственно, теория интернациональных систем в данном случае практически показывает нам этапы эволюции дипломатии. Это очень удобно, мы как раз исследуем, что на самом деле зарождается дипломатия в так называемых прединтернациональных системах, в архаических обществах, когда идет низкая интенсивность соответствий, развивается и достигает своего апогея в интернациональной системе, то, что называется глобальной интернациональной системой по Бузану, Литву. И в конечном итоге дипломатия становится все более и более широким занятием по мере диверсификации акторов и юниц в постмодерне, то есть в третьей парадигме вот этой модели интернациональных систем. То есть что происходит в постмодерне при переходе к третьей модели Бузана-Литвы? Расширяется номенклатура юниц, акторов. Помните, мы говорили о Розенау и турбулентной системе, о появлении skillful individual, искусственного индивидуума. И так возникают такие явления. Помимо расширения номенклатуры акторов в обществах постмодерна, возникают такие явления, как народная дипломатия. Как, что это за народ? Он вообще к международной политике никакого отношения к интернациональным системам или к государству не имеет отношения. Тем не менее, возникает народная дипломатия. Возникает образовательная дипломатия. Возникает неправительственные организации НПО различного толка, которые выполняют дипломатические функции, кого-то привлекают, кому-то что-то сообщают, что-то оценивают, создают свои системы взаимосвязи и при этом не действуют, ну, по крайней мере, в теории, в интересах ни одного государства. Точно так же явление такое, как Greenpeace или защитники окружающей среды, представители разного рода New Age движения, различного рода сект, гуманистических, защитники животных или просто сегменты транснационального гражданского общества начинают заниматься реальной дипломатией. Народной, неправительственной, секторальной, виртуальной дипломатией на самом-то деле. Или индивидуальная дипломатия, когда просто вот люди начинают все более и более тесно друг с другом общаться из разных стран. По сути дела, каждый из них оказывается в положении дипломата, то есть оказывается на границе двух культур. И вот, соответственно, расширение акторов, участвующих в процессе дипломатии, конечно, видоизменяет саму структуру дипломатической функции. Потому что, на самом деле, мы видим демократизацию функции дипломата. У реалистов, кто такой дипломат? Это просто госслужащий высшего уровня. То есть это исключительный госслужащий, способный прекрасно осознавать как собственную идентичность, так и идентичность другого общества. То есть это, как правило, один из самых высшая элита госслужащих, которые попадают в дипкорпус. Близких, как правило, князям. То есть князь — окруженный дипкорпусом, определяет вот систему, принимает решение модели международных отношений. В либерализме, в либеральных теориях международных отношений, это тоже элита, но еще наделенная не только государственными функциями, но еще и идеологическими функциями. Это государственно-идеологическая элита. Она становится в транснационализме уже, по сути дела, глобальной элитой, поскольку здесь дипломатией является практически все, границы между внутренним и внешним начинают растворяться, соответственно, все становится одновременно и внутренней функцией, и дипломатической. То есть дипломатия приобретает характер такого глобального управления. Дипломаты становятся, формируют кадры мирового правительства. А вот в теориях интернациональных систем, в теориях постмодерна мы видим, что происходит распределение и рассосредоточение функций дипломатов от специальных элит, государственных, идеологических или глобальных, в сторону широких средств. То есть дипломатия перестает быть эксклюзивным занятием определенных хорошо подготовленных элит, которым можно позволить и доверить, например, взгляд от своего общества в другое общество, некую трансгрессию по отношению к переступанию границы своего общества к другому. Но это можно в других позитивистских моделях только элите, только она способна обладать этими переговорческими качествами. То в постмодерне эти качества, по сути дела, признаются за очень широкой номенклатурой граждан. Более того, возникает представление о космополитизме, то есть, по сути дела, эта некая дипломатия становится главным содержанием общественной интеграции. Человек утрачивает понимание между своим обществом и чужим обществом в ходе глобализации и становится жителем города-космополиса, космополитом, то есть гражданином мира, который, по сути дела, такая абсолютная дипломатия. Он находится между. Он не находится между этой и той культурой. Он не устраивает диалога между своим чужим или там еще чужим и так далее, а он просто уже не имеет ни своего, ни чужого, границы между своим и чужим стерты, и по сути дела дипломатия становится делом всех. Все становятся в какой-то степени дипломатами, и постепенно только теми дипломатами, у которых нет своей родины. Это дипломаты просто в чистом виде. Они все время занимаются переговорами, на которых никто не уполномочивал, забывая между кем и кем, забывая создать образ своего идентичности и чужого альтеритас, забывая формировать образ другого. Соответственно, теория интернациональных систем помогает нам осознать эволюцию социологической функции дипломатии в моделях международных отношений. Это, соответственно, ну теперь можно рассмотреть, да, мы все практически покрыли по дипломатии, можно рассмотреть функцию дипломатии в теории многополярного мира. Соответственно, здесь совершенно новые качества от дипломатов требуются. От них требуется способность к ведению межцивилизационного диалога. То есть они выступают не только от лица своего государства, реализуя его четкие национальные интересы, как в реализме, не только от имени демократии, то есть получая идеологическую модель, но от имени цивилизации. То есть здесь речь идет, например, как это на практике можно представиться. Ну, например, послы в Европе православных государств создают свой собственный клуб. Клуб православных стран, в котором дипломаты Греции, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдавии, Молдовы, Беларуси, Украины собираются вместе и, соответственно, Греции, да, естественно, и, соответственно, как-то начинают консолидировать свою собственную позицию. Такого блока, как, например, православные послы, не существует, но теоретически в теории многополярного мира дипломатия должна приобретать характер объединения и консолидации усилий не на государственных эгоистических принципах, не на мировоззренческих принципах демократии, манихейства, такой дуализм, демократия, не демократия, а, например, послы исламских государств, послы, например, светских государств, послы тоталитарных режимов, послы восточных цивилизаций. То есть цивилизационный фактор начинает предопределять модель дипломатии. Соответственно, дипломата в модели многополярного мира, в теории многополярного мира, требуются новые качества. Это сильная идентичность собственной цивилизации, которая способна расширить ее, не менее сильная, чем у либералов должна быть осознание ценности идеологии либерализма политического для того, чтобы укреплять свои позиции и бороться с антилиберализмом. Но с другой стороны, понимание также различий и границ между цивилизациями. Иными словами, дипломатический корпус в теории многополярного мира должен выполнять функцию сознательного конструирования фигуры другой цивилизации, только это должно быть сознательно, поскольку конструктивизм сюда включается, а не исключается из этой модели. Соответственно, дипломат цивилизации, действующий от лица одной цивилизации, например, африканской цивилизации, должен помогать князю или высшей инстанции этой африканской цивилизации формировать образ белого, православного, желтого, китайского, исламского, христианского и другого мира. Соответственно, это сознательная функция конструирования модели другого. Это требует от дипломата философских свойств, глубокого, дипломата в модели теории многополярного мира, философских свойств, глубокого понимания собственной идентичности и участия сознательного, осознанного в конструировании образа другого. Теперь, фактически, мы рассмотрели, поместили одно из явлений дипломатии, которое является центральным в значительной степени для теории международных отношений, ну, не всех теорий, значит, просмотрели в разных матрицах, в разных парадигмах, переходим к другому, тесно связанному с этим. Ну, вот последнее, пожалуй, можно сказать, что, чтобы закончить от дипломатии, можно сказать, что есть такое понятие, наверное, вы знаете, оперцепция. А перцепция – это философское понятие, когда человек не просто воспринимает внешний мир, но и воспринимает себя, воспринимающего внешний мир. А перцепция – это свойство человека, способность человека различить между потоком восприятия и наблюдением за самим собой этот поток импульсов воспринимающих. Соответственно, что такое перцепция социологическая? Это когда мы живем в определенном обществе, которое нас кодирует, и мы способны воспринимать и дешифровывать потоки информации окружающего нас мира в соответствии с парадигмой данного общества. Это социологическая перцепция. Мы просто воспринимаем мир так же, как и другие люди нашего общества. А что такое социологическая перцепция? Мы не просто воспринимаем мир так же и общество так же, как другие члены нашего общества, но мы способны осознать свой собственный механизм, воспринимающий эти потоки, и понять, как устроены мы. То есть есть перцепция – это свойство юзера, а перцепция – это свойство программера, человека, который знает, как действует код, как, что находится внутри компьютерных программ, который может ими манипулировать. Поэтому социолог как раз должен обладать именно этим свойством социологической перцепции, поскольку социолог не может не быть запрограммированным обществом. И прежде чем понимать это общество, понимание этого общества, которое он исследует, он должен демонтировать самого себя, подвергать самого себя деконструкции, наблюдать за самим собой. Теперь, с точки зрения функции дипломата, дипломат должен обладать именно культурной, национальной, если говорить о реализме, идеологической, или там, демократической, если говорить о либерализме, классовой, если говорить о марксизме, или философской, или цивилизационно, если говорить о теории многополярного мира, а перцепции. То есть дипломат – это очень тонко организованное существо, почти такое же, как социолог. То есть это тот, кто способен понимать, как устроен мир, и как понимать то, как устроен он сам, действующим в этом мире. Это необходимо дипломату для того, чтобы обладать собственной идентичностью, транслировать идентичность общества, от которого он выступает, другому обществу, а соответственно понимать, что другое общество в нем не понимает, и понимать это другое общество. То есть такая тройная перцепция. Это очень сложно организованное существо. Поэтому девушки часто хотят выйти за дипломатов замуж, правильно хотят. Это, они ощущают, что речь идет об элите. Даже не только потому, что они, дипломаты, являются, ну, скажем, более богатыми, там, или в советское время имели доступ к выездным, к возможности выехать за границу, но дело в том, что многие угадывают интуитивно высшие социологические и философские качества, которые должны нормативно быть присущи дипломату. Дипломат – это человек, который обладает способностью культурной, социальной апперцепции, очень глубокой. Поэтому это действительно высшая с социологической точки зрения существо. Теперь кратко примыкающая к этому социология разведки. Социология разведки. Мы говорили о том, что лазутчество входит в набор функций толмача, переговорщика архаических обществ. На самом деле, поэтому разведка неразрывно связана с дипломатией, и в первый секретарь большинства современных посольств, ну, во всех крупных держав, являются штатными представителями внешней разведки соответствующих стран. Если у них есть эта внешняя разведка, потому что есть многие страны, у которых вообще ничего нет, и которые предоставляют другим государствам заниматься в разведку в их интересах. Соответственно, здесь мы затрагиваем тематику существования разведсообщества, которую тоже можно быстро уже совсем прогнать по нашим школам. Понятно, то есть мы говорим о социологии шпионажа. Что такое социология разведки? Социальная функция шпионов для разведсообщества в реализме понятна. Это интерфейс окружающих государства и действующих в интересах государства. Но, кстати, обратите внимание, если мы подходим к разведке с реалистской точки зрения, то это значит, что, например, между двумя идеологически близкими государствами вполне могут разгораться шпионские скандалы. И периодически в США ловят израильских шпионов. Мало того, что американцы полностью снабжают Израиль военной техникой, там, политически его поддерживают, но периодически возникает конфликт американской контрразведки и израильской разведки. Ну, наоборот, не бывает, но в Америке действуют израильские шпионы, друзья Америки, которые, тем не менее, периодически возникают такие скандалы. Почему? Потому что это, соответственно, реалистский подход. Израиль одно государство, США другое, даже если они очень тесно между собой дружат, все-таки да куда-то в какие-то секреты влезать израильским шпионам запрещено, на самом деле. Почему? Потому что даже речь идет о демократиях и союзниках, это два разные государства, у них должны быть разные разведки. Переходим к либерализму в международных отношениях. Вот здесь совсем другое. Израиль – это демократия? Демократия, так считается. США – это демократия? Демократия. Все. Так, здесь возникает идея интеграции разведок. Точно так же это было в Ми-6, Англия, которая, по сути дела, сформировала ЦРУ после Второй мировой войны. До этого в Америке не было вообще своей разведки, потому что Америка считалась страной, которая, в общем, изоляционистски ориентирована. Лишь после Второй мировой войны, когда они действительно уже вышли на уровень управления миром, они только в последний момент задумались о создании CIA. ЦРУ было создано в 1947 году после Второй мировой войны. Но создавалось, конечно, раньше. Кем создавалось? Ми-6, военной английской разведкой, которая уже насчитывала к этому времени несколько столетий. Поскольку, когда англичане стали строить Британскую империю мировую, они, естественно, пользовались для создания этой империи мощным разведкорпусом. Соответственно, с точки зрения либерализма, близкие демократические режимы должны интегрироваться на уровне разведсообщества. Этот процесс очень болезненно прошел в нашей стране, потому что когда Горбачев и Ельцин решили принять либеральную политику в международных отношениях, они попросили открыть наши ресурсы ЦРУ и сдали всю нашу агентуру. В начале 90-х годов это было просто, ну, с точки зрения реалистов, мы об этом еще поговорим, это было просто, ну, как бы преступление, даже если бы речь шла о реальных союзниках. Ну, а если говорить о геополитическом противостоянии, ну, это было просто сдача всех позиций. Но мотивировалось это, кстати, либеральными теориями международных отношений. Вот поэтому демократия, все, сливаем разведки. Так предлагают теоретики в международных отношениях либеральные модели. Значит, что касается марксизма, тоже марксистские теории специально относительно разведки не существуют, потому что они, я уже говорил, что класс является субъектом, Соответственно, с точки зрения транснационализма здесь полностью либеральная модель, то есть идея создания единой общей мировой разведки, которая будет следить за всеми остальными. То есть это глобальное государство, глобальное космополитическое общество, глобальная разведка, по сути дела превращающаяся в тайную полицию. Соответственно, переход внутреннего и внешнего меняется, единое государство, мировое, соответственно, единая разведка, интеграция разведки всех демократий должна достигнуть своего пика. И, кстати, интересно, что вот CFR, он так и действует, как Совет по внешним отношениям, американская неправительственная организация, определяющая политику как раз международную США, так оно проникает вплоть до нашего государства и здесь спокойно себя чувствует. Теперь, что касается постмодернизма и критической теории. Вот они как раз пишут о разведке в каком ключе. Они говорят относительно того, что все-таки разведчик это не дипломат, это военный, и ориентирован он на столкновение. Соответственно, он заведомо видит в другом врага, противника. Соответственно, если мы учтем роль разведки, внешней разведки государства, влияние на выработку политических моделей внешней политики, то это будет заведомо более жесткая версия другого, более конфликтная, чем в случае дипломата. То есть, иными словами, дипломат во главе, скажем, какого-то ведомства, или бывший дипломат, или разведчик во главе этого ведомства, если он, это ведомство, влияет на внешнюю политику, соответственно, говорят представители критической теории, конечно, образ врага будет сконструирован в более яркой степени. Соответственно, это мы видим сейчас, кстати, в нашей стране. Путин разведчик, Путин военный разведчик, и Путин, соответственно, видит мир более агрессивным. Те люди, которые, те страны, которые живут за пределом, находятся за пределом России, они мыслятся как потенциальные противники, конкуренты и так далее. Если взять Медведева, который человек цивильный, гражданский, то он на всех смотрит с широко открытым айпэдом и, соответственно, там радуется всему, что видит. Нажимает кнопки. Соответственно, он более цивильный политик, и, соответственно, разведка его не затронула. Вот это такое агрессивное конструирование другого. Что касается исторической социологии, историческая социология в международных отношениях исследует, ну, на самом деле, как раз вот этот милитаристский компонент в военных функциях разведки. Ну и, соответственно, теория многополярного мира, если говорить о разведке, предполагает наличие у разведчика очень специфической, так же, как у дипломата, но более обостренной, может быть, более конфликтогенной формы цивилизационной оперцепции. То есть здесь тоже речь идет о сознательном соучастии, может быть, не в меньшей степени, чем с дипломатами, в лице разведчика, в формировании образа врага. Но если распределить функции в теориях многополярного мира между дипломатом и разведчиком с точки зрения социологических функций, с точки зрения их социологического влияния на формирование фигуры другого, то можно сказать так, дипломат вырабатывает, можно сказать, нейтральный образ другой цивилизации, а военный разведчик, скажем, отрицательный. То есть представим себе представители, например, скажем, исламского и христианского цивилизационного блока. То есть дипломат от христианского мира, подправленный в исламскую страну, будет интересоваться изучением, ну, скажем, нейтральным, хотя и в своих собственных интересах. А, конечно, военный разведчик будет рассматривать, где там плохо, что лежит в этом обществе, искать его теневые стороны, просто для того, чтобы влиять на формирование той модели, на основании которых принимает решение суверен в данном цивилизационном блоке. Соответственно, между ними всегда добрый и злой следователь вот эти функции. Разведчик, посол и первый секретарь, как правило, первый секретарь занимается тем, что плохо лежит, а посол занимается, в общем, такой формальной, доброжелательной позицией. Это разделение социологии разведки. Конечно, об этом написано очень много работ, и истории разведки, и об их влияниях. И подчас, кстати, тот же самый блеф, о котором мы говорили на уровне дипломатии, подчас именно благодаря тому, что разведчики похищали какие-то важные открытия, или собирали данные, которых от них скрывали, или получали какую-то важнейшую информацию, они тоже влияли на ход международной политики. Но это в целом, если брать архаическое общество, все это различные формы толмачей, переговорщиков, и они же лазутчики. По сути дела, функционально разведка и дипломатия настолько тесно связаны между собой, что между ними различия достаточно поздние и достаточно условные. Это два сегмента одной и той же функции в соприкосновении друг с другом тех или иных юниц, тех или иных сингулярностей в международных отношениях. Ну, а теперь по поводу безопасности. У нас совсем мало времени, да. Но здесь, на самом деле, тогда давайте совсем быстро. Значит, проблема безопасности, как таковая в международных отношениях, в реализме, проблема безопасности играет вообще главную роль, поскольку проблема опасности играет главную роль. Другое государство, существование другого государства есть источник абсолютной опасности. Если есть какое-то еще государство, кроме данного государства, соответственно, уже есть опасность. И раз есть опасность, для нее надо, от нее надо защищаться, соответственно, есть безопасность, есть аргументация политическая, выстраиваемая вокруг принципа безопасности, как одна из конститутивных сторон внешней и внутренней политики, и, соответственно, естественно, главная тематика реализма – это обеспечение безопасности. Моргентау и Карр так и говорят. Главная задача государства – обеспечить безопасность. То есть реализм, оперирующий с моделями опасности, соответственно, по контрасту оперирует с понятием безопасности, как главной задачей обеспечения государства, поведения государства в международных отношениях. Либерализм переводит понятие безопасности в идеологическое русло. Так как максимум либерализма является демократией, с демократиями не воюет, соответственно, но с недемократиями воюет. Соответственно, речь идет о том, что недемократия представляет собой опасность по отношению к демократиям. Обратное, то, что, например, демократия представляет собой опасность по отношению к недемократиям, это никто не рассматривает, потому что субъект здесь в либеральной теории один. И правом на мышление, и действия, и на истину, монополия обладают только либерально-демократические государства. В этой модели, соответственно, понимание вопросов безопасности меняется. Что происходит при переходе к транснационализму, такого через неолиберализм, структуралистский, к транснационализму и постмодернистской парадигме транснациональных систем по Бузану и Литлу, что происходит? Происходит на самом деле представление о глобальной безопасности. Сам термин «глобальная безопасность» есть свойство транснационалистской модели. Отсюда же возникает источник глобальной опасности, как под именем международный терроризм. Международный терроризм является экстерриториальным, негосударственным и является дополнительным элементом, необходимым элементом, конститутивным элементом другого при переходе к глобалистской системе общества. Но точно так же конструктивисты вам скажут, как реалисты конструировали образ другого, несущего опасность, так либералы конструируют образ другого, несущего опасность, это не демократия, так и транснационалисты конструируют международный терроризм. Поэтому, если вы встретите такое вот описание, что международный терроризм есть чушь, или там просто некоторая условная фигура, или некое понятие, лишенное смысла, это очень с многих парадигм, можно так сказать, с конструктивистских, что это необходимо выстроить для создания новой модели, реконфигурации модели безопасности в транснационализме, должен быть другой. Вот он и есть, он такой же интернациональный, глобальный, как сама система. Реалисты могут говорить, Бжезинский отрицает существование международного терроризма, он говорит, есть только враги Америки, например, и все, или враги демократии. Для Бжезинского, враги Америки, для Киссинджера. И, соответственно, никакого международного терроризма нет, поскольку Америка действует глобально, соответственно, ее враги могут тоже быть глобальными. Но это не международный терроризм, это терроризм, направленный против Америки. Поэтому Путин, когда после 11 сентября попытался воззвать международному терроризму, ему просто сказали, да нет, у вас это борцы за свободу, это за независимость и гуманитарные ценности. Это вот у нас террористы, а чеченцы, которые вас там стреляют, взрывают дома, это правильные люди, все правильно, так и надо, так и продолжать. Они борются за свободу, они нам же ничего плохого не делают, вам делают. Соответственно, никакого международного терроризма не существует, или то, что мы скажем, что есть международный терроризм, то и будет международным терроризма. Вы, пожалуйста, вас просим не вмешиваться. Точно так же, как они признали независимость Косово, двойной стандарт, и не признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Двойные стандарты по понятным причинам. Но все это имеет объяснение в этой модели международных отношений, в которой я говорю, что происходит в постмодернизме, тоже очень любопытно, как решается теория безопасности, проблема безопасности. Здесь интересно обратить внимание на две социологические теории, в частности, общество риска, ризико Гезельшафт Ульриха Бека и риск сосайти Энтони Гидденса, социолога, философа и социолога Бека и социолога крупнейшего Гидденса, которые предложили вообще отказаться от понятия опасности и от фигуры другого. Но поскольку человеческая система функционирования психологии, социальная модель поведения основана на другом, то они столкнулись с очень интересной моделью. Как объяснить, что опасности больше нет, общество глобальное, конец истории, не на кого повесить всех собак, что же делать тогда? И тогда они предложили следующую модель, что другой находится внутри самого индивидуума. Им помогает здесь идея шизоанализа Делёза и Гватари, постмодернистская модель, надо увидеть другого в себе. И вместо того, чтобы бояться по отношению к другому и стараться себя обезопасить, того, кто живет за границами или даже вот этот образ международного терроризма, надо бояться самого себя, что вот половина у человека угрожает другой его половине. Например, там его бессознательное угрожает его сознательному. Наличие каких-то гендерных движений внутри него, копошений другого пола, нежели его анатомический пол, угрожает его ценности и так далее. Так мы переходим к концепции постиндивидуума, который индивидуум в этом глобальном обществе, skillful individuum Розенаух, турбулентной модели международных отношений, если довести ее до логического предела, он должен заниматься проблемой безопасности уже не только индивидуальной, но еще дальше, проблемой безопасности от самого себя. То есть самого себя можно подать в суд или там попросить защитить самого себя от самого себя, поскольку расчленение ризоматического сознания прогрессирует, соответственно, человек начинает представлять сам для себя наибольшую опасность. Ну, кстати, что-то в этом есть, иногда мы тоже понимаем, что страшнее врагов, чем мы сами, для себя представить себе невозможно. Кратко совсем. Теория многополярного мира. Вот здесь достаточно логичная модель. Что несет в себе опасность? Это другая цивилизация, то есть другой полюс, и, соответственно, надо строить цивилизационную модель безопасности. Очень разумно, потому что другая цивилизация, она заведомо другая, при определенных обстоятельствах она может оказаться агрессивной. Для того, чтобы этого не произошло, надо построить систему региональной безопасности. Не глобальной безопасности, а региональной безопасности. То есть регионы, например, европейская безопасность, это вполне многополярная модель. Европа должна обезопасить себя от кого? От не Европы. А что, Америка тоже не Европа же, соответственно, и от Америки. Вот это очень многополярная, правильная вещь. Соответственно, евразийская модель безопасности, ОДКБ, общественный договор коллективной безопасности на постсоветском пространстве. Таким образом, мы не затронули еще тему environmentalism в международных отношениях. Это малая субтема, сегодня мы о ней не будем говорить. В следующей лекции мы начнем кратко с нее, а потом перейдем к сложной и такой немножко даже подозрительной, сомнительной теме российская модель международных отношений, которая не так очевидна, как кажется. Все, благодарю.